Доброе утро всем, друзья мои. Я бы хотел предложить, чтобы мы с вами еще раз прочитали текст из послания к евреям. Пожалуйста, встаньте. Знак почтения к Божьему Слову, к тому, кто его написал. Мы с вами прочитаем из 11 главы, с 8 стиха. «Верую, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. Жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и потому одного». И притом омертвело родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все эти умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели их и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Потому что те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, наш Бог, за слово, которое Ты посылаешь для нас. Мы молимся Тебе, Господь, Твоей особенной благодатью. Коснись наших сердец, даруй нам слушать, меняться. Господь, молюсь Тебе, даруй также мне мудрости и силы для того, чтобы передать то, что я понял из этого текста. Господь, просим Тебя, прославься наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Позвольте мне вначале небольшую иллюстрацию привести. Достаточно известная она, поэтому кто-то из вас ее знает. Но все-таки я подумал, что она как нельзя лучше описывает вот эту историю, ситуацию. В то утро, 4 июля 1952 года, Калифорнийское побережье утонуло в тумане. В 21 миле от берега на острове Каталина женщина 34 лет вошла в воду и поплыла по направлению к Калифорнии, твердо решив стать первой женщиной, предпринявшей такой заплыв. Ее звали Флоренс Чедвик. Ранее она стала первой женщиной, пересекшей пролив Ла-Манш туда и обратно вплавь. Вода была холодной, что сводило все тело. А туман был таким густым, что она с трудом различала сопровождавшие ее суда. Миллионы телезрителей следили за ее попыткой, транслируемой по национальному телевидению. Несколько раз акулы подплывали слишком близко, и приходилось отгонять их выстрелом из ружей, чтобы защитить одинокую плавающую фигурку. Шли часы. Она продолжала свой путь. Усталость никогда не была для нее слишком большой проблемой во время заплывов. Худшим врагом была температура воды, пронизывающая до самых костей. Спустя более 15 часов, парализованная холодом, она попросила, чтобы ей дали выйти из воды. Она не могла плыть дальше. Ее мать и тренер, находившиеся в одной из сопровождавших ее лодок, сказали, что земля уже очень близка. Они умоляли ее не сдаваться, но, посмотрев в сторону берега, она ничего не увидела, кроме густого тумана. Несколькими минутами позже, через 15 часов, 55 минут после начала заплыва, ей помогли выйти из воды. А еще несколькими часами позже, когда ее тело согрелось, она ощутила шок от своего поражения. Она резко сказала одному из репортеров, «Послушайте, я не ищу оправданий, но если бы я могла видеть берег, я бы победила». До берега оставалось не более полумили, когда ее вытащили из воды. Она заявила впоследствии, что ее сразили не усталость и не холод. Единственной причиной ее поражения стал густой туман, заслонивший перед собой ее цель. Он ослепил ее разум, сердце и глаза. Никогда прежде Флоренс Чедвик не сдавалась. И в дальнейшем она никогда больше не сдастся. Через 2 месяца она повторила попытку и станет первой женщиной, пересекшей вплавь пролив Каталины. Но и она улучшит тем самым на 2 часа результат мужского заплыва. Друзья мои, мне кажется, что в христианской жизни нередко происходит что-то подобное. Люди движутся к вечной жизни, однако густой туман потерь, неудач, болезней, предательства, собственной греховности закрывает наши глаза. И тогда, вот в этот момент, нам нужна вера. Вера – это доверие в то, что я сейчас не вижу, чего, может быть, я не ощущаю. Мы действительно с вами верим, например, что наше тело состоит из атомов, хотя мы их как бы вот так вот и не видим. Мы знаем о каких-то фактах в прошлом, что был Наполеон, Петр I, императрица Екатерина, хотя мы их никогда не видели. Но вместе с тем библейская вера – это не просто доказательство определенных фактов. Это истина, доверие истине, которое базируется на Священном Писании, как на абсолютном богодухновенном авторитете. Мы верим в Божие Слово, мы верим тому, что Бог сказал, и поэтому мы идем дальше. Библейская вера, она связана с практической жизнью. Она связана с тем, что мы доверяем Божьим обещаниям и соответственным образом поступаем так. Ну, например, если бы кто-то вам сказал 6 месяцев назад, что доллар будет стоить не 30 рублей, а 60 и больше, и вы этому абсолютно бы поверили, я думаю, что это бы, безусловно, привело вас к каким-то действиям. Вы бы об этом думали, вы бы об этом говорили, вы бы пошли поменяли рубли или вы делали еще что-то другое. Безусловно, то, во что мы верим, это влияет на наше поведение. Друзья мои, вера, она всегда простирается дальше, за грань видимого. Она направляет нас к будущему. Вот почему автор послания к евреям, он направляет людей к тому, что они пока не видят. И он говорит, вам нужно посмотреть дальше. Вам нужно поверить тому, что Бог сказал в своем слове. Вам нужно этому довериться. Вам нужно за это держаться. Вам нужно идти дальше. Автор призывает верить в то, что имеет смысл, даже если вся жизнь пока рушится. Он призывает их не прогибаться под этот мир, не оставлять собрания, но идти вперед к своей цели. Автор показывает, что есть гораздо важнее что-то, чем просто какие-то привилегии вокруг. Когда мы начинаем с вами читать 11 главу, и автор показывает вот такой ряд Божьих людей, которые имели эту веру. И сначала он показывает тех людей, которые двигались к святости, к праведности. И сегодня мы будем с вами говорить о вере, которая видит в будущем великое благо, которая видит в будущем город, благоденствие. К сожалению, многие верующие, они живут, ну, такими мизерными, меркантильными, приземленными целями. Господь показывает нам великую цель, ради которой стоит жить, ради которой стоит умирать. Друзья мои, и мне бы сегодня хотелось, чтобы мы на этой неделе жили ожиданием великого будущего, которого Бог приготовил для нас. Вопрос, который я задаю сам себе, который я бы хотел, чтобы мы с вами задали вместе. Что даст нам с вами ожидание этого великого будущего, которое приготовил нам Бог? Что это дает мне и что это дает вам? По крайней мере, 3 таких благословения. Дерзновение двигаться вперед, возможность испытывать Божью руку и, в-третьих, спокойствие относительно смерти нашей. Итак, первое благословение. Дерзновение двигаться к немыслимым целям. Друзья мои, когда мы читаем с вами 8 стих, посмотрите еще раз вместе со мной в этот текст. Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Автор послания к евреям отправляет нас к 12 главе книги Бытие. Бог призвал Авраама. Бог сказал ему: «Авраам, иди». Откройте, пожалуйста, прямо буквально на минуту, 12 главу книги Бытие. И вы увидите, что не было ничего такого сверхъестественного. Хотя действительно это Бог явился, мы не знаем, правда, как это было. Но это было такое очень обыденное, я бы сказал, явление, понимание, которое было у Авраама, и все, больше ничего. Посмотрите, 12 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Когда мы думаем о мужах веры, нам кажется, что они какие-то исключительные люди. На самом деле, когда мы думаем об Аврааме, он был обычным язычником. В книге Иисуса Навина, 24 главе, 2 стихе, Бог говорит, он был язычником, который поклонялся многим богам. Он не верил в Бога Яхве. Он был невозрожденным, жил среди таких же людей. И вместе с тем Бог проговорил к нему и сказал, Авраам, иди. У Авраама не было какого-то исключительного искания Бога, по крайней мере, мы об этом нигде не читаем в Писании. Но Бог повел его. У Авраама не было какой-то веры, исключительной веры. Не было в Аврааме ничего особенного, что заставило Бога позвать бы Авраама. И вера Авраама, она формируется. Покаяние Авраама, возрождение его происходит гораздо позже, в 15 главе мы об этом читаем, в книге Бытие. Но вместе с тем, Бог явился неверующему Аврааму и открыл ему великое будущее. И в 12 главе Бытие мы читаем, Бог обещает ему, я дам тебе землю, потомство и благословение. Представьте себе Авраама. У него не было фотографий Палестины. У него не было GPS, куда идти. У него не было карты. У него было просто повеление от Бога, иди. Бог не явился к нему на следующий день и не сказал, Авраам, давай, я с тобой здесь рядом. И через неделю Бог не явился. Однажды это было откровение, и Бог все оставил. Авраам, и Аврааму нужно было повиноваться. Представьте себе, что если бы вам кто-то подошел сегодня и сказал, ну, дорогой брат Тимур, вот тебе нужно переехать куда-нибудь на окраину России. Тимур бы, естественно, задал вопрос, слушай, а что там за город? Какой он? Где он? Неважно. Давай, езжай. Все, вперед. Подождите. Ну, нужно чуть-чуть побольше информации. Бог сказал, и Авраам пошел. Плюс ко всему, Авраам уже был немолодым человеком, ему было 75 лет. Обычно в этом возрасте уже люди такие степенные, они уже никуда не переезжают, им уже вот быть бы спокойно, вот где-то там среди своей семьи. Авраам, сиди дома и наслаждайся своим положением. Наконец, Бог сказал Аврааму, Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома твоего. Люди, которые приезжают в Москву из других городов, они представляют, что это означает остаться без своих друзей, родственников, соседей. Но для людей, живших в то время, оставить свою семью – это гораздо больше, чем для нас с вами. Фактически вся их жизнь, она была в семье. Это их мир. Буквально Бог сказал, «Авраам, тебе нужно оставить свой мир». И пойти, не зная куда. Пойти во след какой-то призрачной цели, которую Бог обещал в будущем. И Авраам, прародитель великого народа, пошел. Друзья мои, в христианстве нам кажутся некоторые вещи очень далекими. То, что мы видим, нам кажется понятным и близким. То, когда мы тратим свою жизнь на работу, на деньги зарабатывания, на просто близких людей, это понятно. Квартира, машина, какие-то удобства вокруг, это понятно, это осязаемо. И люди вкладывают себя в то, чтобы добиться чего-либо. Но когда мы слышим призыв «иди туда», не зная куда, как бы, то это достаточно сложно. Друзья мои, но когда мы рассматриваем свою жизнь с точки зрения вечности, мы понимаем, что все то, что у нас есть, оно не будет иметь смысла через 50 лет вообще. Та машина, которая есть у нас, через 50 лет она не будет иметь смысла. Тот компьютер, который у вас есть через 50 лет, он не будет иметь вообще никакой ценности. И все прочее, прочее, прочее. Друзья мои, нам нужно что-то, что действительно ценно в вечности, ради чего стоит потратить свою жизнь. И вот это что-то, я бы сказал, это церковь. Она не потеряет никогда свои ценности. Она всегда будет Божьим алмазом. Всегда, в вечности, на протяжении веков. Поэтому мы с вами и благовествуем. Мы тратим свое время и силы, и где-то даже мы переступаем через самих себя. Почему? Потому что мы хотим вложить себя в то, что будет ценно в вечности. Мы с вами хотим не просто привести грешников к покаянию, но мы хотим, чтобы они развивались, чтобы они стали истинными последователями, учениками Христа. Потому что это то, что не потеряет свои ценности даже тогда, когда мы с вами умрем. Наша мечта, которую мы с вами поставили, поучаствовать в организации 10 новых церквей за 10 лет в 10 крупных городах. Это глупо кажется. Это какая-то очень несбыточная мечта, где-то очень далеко. Друзья мои, но это то, ради чего стоит жить. Это то, ради чего нам с вами стоит положить все, что у нас есть. Это Церковь Божия, это Божий народ. Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы увидели цель, ради которой действительно стоит идти. И эта цель, она в Писании. Посмотрите, один важный здесь элемент. Авраам повиновался Богу. Мы об этом читаем. Верой Авраам повиновался Богу. У нас есть много с вами мыслей, идей, планов по поводу того, вообще, как прожить нашу жизнь. И мы думаем, ну, я поеду туда, я буду заниматься тем, я буду потрачу свою жизнь вот в эту карьеру, в этом бизнесе. А давайте попробуем по-другому посмотреть на свою жизнь. Как наши с вами планы, они способны осуществить великую Божию цель? Друзья мои, если наши с вами планы, они не способствуют этому, выбросьте их, перестройте их, измените их, потому что вы тогда будете не в Божьем русле. Авраам повиновался Богу. И посмотрите чуть дальше. 9 стих. «И веру обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования». Мы можем представить себе, что Авраам получил от Бога обещание, он приходит в землю обетованную, и тут же Господь ему говорит: «Авраам, вот эта вся земля твоя, все, где хочешь, селись, ставь города, строй все, ты теперь полный хозяин, все люди будут подчиняться тебе, будут приходить перед тобой кланяться». Ничего подобного мы не читаем в Библии. Посмотрите, автор говорит: «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой». Не было ничего, казалось бы, у него. Более того, когда умерла у него его жена Сара, он вынужден был идти к хитеям для того, чтобы купить у них кусочек земли, для того, чтобы похоронить свою жену. Но подожди, Авраам, Бог же тебе пообещал всю эту землю. Да, но у меня пока нет ничего. Друзья мои, вот представьте себе вообще, как, в каком положении находился Авраам. Представьте себе, вас приглашают в Москву для работы на престижной какой-то должности. Вы приезжаете, вам пообещали квартиру, работу, там положение какое-то. Вы приезжаете, он говорит: ну, дорогой, иди квартиру сам арендуй. Зарплата, ну, очень такая средненькая. Ну, и ты начнешь прямо с самых нижних позиций. Ну, может быть, когда-нибудь ты вырастешь. Это, безусловно, разочарование вызвало бы у каждого из людей. Послушайте, я о другом договаривался. Но Авраам приходит в ту землю, которую Бог ему обещал. И там нет ничего. Детей нет, земли нет, благословений как такового. Где оно? И посмотрите, здесь автор говорит, верою он обитал на земле, обетованной как на чужой. В течение 100 лет он бродил там по Палестине. Когда Авраам умирал, Исааку, его сыну, было 75 лет, Иакову около 15, но они так и не стали гражданами этой страны. Они так и остались с иностранным паспортом. У них не было места жительства. Их могли, наверное, депортировать в любой момент времени, если бы сильно захотели. И все же Авраам готов был остаться в Палестине. Почему? Посмотрите, автор отвечает на этот вопрос. Он говорит, 10 стих, «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Когда мы читаем с вами книгу «Бытие», мы понимаем, что у Авраама не было мысли о каком-то городе, который Бог ему построит. Мы даже не видим, чтобы Моисей где-то записал эту мысль в книге «Бытие». Но автор послания к евреям, он говорит, что со временем, каким-то образом, я не знаю, когда это произошло, я не знаю, где это произошло, но у Авраама было очень понятное, ясное понимание. Здесь, на земле, он так и останется просто странником. Но в небесах ему готовится город. Посмотрите, здесь автор пишет, «Бог обещал Аврааму город, имеющий основание, которого художник и строитель сам Бог». Бог пообещал ему, и он в это верил. Он к этому стремился. Не просто какой-то земному храму, скинии, не просто какому-то земному городу, где он бы мог быть царем. Авраам ожидал места, где он будет вместе со своим Богом. Друзья мои, мне бы хотелось, чтобы вы вот представили вот эту картину, которую рисует автор послания к евреям для своих первых читателей. Ведь это ортодоксальные евреи, которые пришли в церковь, которые думали, что, в принципе, церковь – это неплохое место, где они могли бы быть. И вот потом, в результате проблем, трудностей, отвержения со стороны других евреев, они решили, слушай, я, пожалуй, не буду ходить в христианскую церковь, пожалуй, я просто буду так вот верить в душе. Ведь можно же верить где-то глубоко. Не важно, чтобы это так было открыто. И автор говорит, послушайте, Авраам, он был готов пожертвовать своим благополучием, своими родственниками, своим уютом ради великой цели. Разве вы этого не можете сделать? Смотрите, мы видим в Аврааме этот пример великого терпения, великого доверия Богу, когда человек говорит, «Я доверяю тебе, мой Бог». И это самое сложное, чему нам приходится учиться, наверное, в нашей жизни. Доверять Богу, терпеть, дисциплинировать свой разум. Я слышал, как некоторые верующие, они переживают, что они постоянно должны там снимать жилье, переезжать с места на место, что у них даже нет временного разрешения на проживание в России. Друзья мои, на самом деле у Авраама была похожая ситуация. Но он жил не для этого земного, он жил для небесного. Друзья мои, Церковь Божия, народ Божий, мы с вами должны жить с правильной перспективой. Все, что есть у нас с вами, квартира, машина, бытовая техника, электроника, положение, деньги, все это не наше. Это не наше. Мы никогда не сможем обладать земным по-настоящему, потому что когда вы закроете глаза, в вашей руке не останется ничего. Вы должны все выпустить. Должно быть что-то, с чем вы перейдете в небеса. И это что-то, это самое важное, ради чего стоит жить. Глупо вкладывать свою жизнь в то, что вы потом потеряете. Но нужно вкладывать свою жизнь в то, что никогда не исчезнет. Итак, когда мы с вами размышляем о самих себе, о своей жизни, мы должны ясно понимать, что великая цель впереди, она помогает нам двигаться даже сквозь туман потерь, туман предательства, разочарований. Но кроме этого, мы можем увидеть с вами второе великое благословение, когда мы видим впереди вот эти великие благословения, приготовленные нам Богом. Тогда мы можем испытывать Божью руку в своей жизни. Посмотрите, пожалуйста, на 11 стих. «Вера сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраст родила, ибо знала, что верен обещавший». Действительно, великое будущее, оно двигало Авраамом. Он шел, это как бы было для него понятно. Но Бог сказал ему: «Авраам, я тебе дам и дитя». Авраам не знал, как это произойдет, но Бог ему раз за разом повторял: «Авраам, от тебя произойдет великий народ». В 15 главе он говорит: «Но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». В 17 главе Бог говорит: «Ты будешь отцом множества». И Сара, как супруга Авраама, она должна была присоединиться к вере своего мужа. Она должна была стать матерью обещанного сына. Когда мы читаем опять историю Авраама и Сары, мы понимаем, что это обычные люди, обычные грешники. Впрочем, есть что-то очень позитивное, когда апостол Петр описывает жизнь Сары, он говорит: «Сара называла своего мужа господином». И это действительно хорошо, когда жена называет своего мужа господином. Я так думаю. Но Сара всегда делала по-своему, она старалась как-то по-своему исполнить Божий план. И вы помните, что сначала она решила: «Ну давай, Авраам, дорогой мой милый муж, я дам тебе свою служанку в жены. И тот ребенок, который родится, ну, наверное, он будет вот тем обещанным сыном». Но когда Агарь родила, когда стал насмехаться сын Измаил над Исааком, Сара поняла, она допустила большую ошибку. Ей пришлось выгнать Агарь и ее сына. До рождения Исаака в 99 лет Бог пришел к Аврааму и сказал: «Авраам, у тебя родится сын». Сара смеется на эти слова Бога. Бог говорит: «Сара, ты смеешься, но у тебя будет сын». Сара не верила всем вот этим словам Бога. 90 лет старушке, старичку уже 100 лет, достаточно много. И Бог заверяет: «У тебя будет сын». Сара, тебе нужно взять пример со своего мужа. Тебе нужно довериться Божьему Слову и быть готовой к принятию вот, семени, которое не способно беременеть, не способно выносить сына. Церковь Божия, мы часто думаем, что Бог должен поступать только вот в каких-то определенных рамках. И часто мы считаем, что это как-то, ну, нелогично, что если бы вдруг вот в нашей жизни будут происходить какие-то вещи. Ну, например, смотрите, Писание достаточно много говорит о том, что мы с вами оправданы, что мы с вами приняты в Божью семью, что мы с вами освящены и уже прославлены. Когда вы посмотрите друг на друга, вы не увидите царских венцов над головами. Но Нарине может увидеть, что над ее мужем над головой нет никакого царского венца. Что он не в блестящей белой одежде. Что он не вот близко общается с Богом. Это действительно. То есть мы с вами имеем некое предзнаменование, предвосхищение того, что будет. Но этого пока нет. Но вместе с тем, Бог говорит, что однажды все это закончится. И в небесах то, что мы ожидаем, это будет самой настоящей реальностью, явленной для нас в полноте. Мы сами сейчас не видим справедливости, но Бог говорит, она наступит. Христос установит свое царство справедливости. Посмотрите, друзья мои, Сара должна была этому поверить. И 12 стих говорит, «И потому от одного, и притом омертвелого родилось так много, как звезд на небе, как бесчисленен песок на берегу морском». У Сары в 90 лет появляется сын, Аврааму 100 лет в это время. И Сара говорит, это же просто смех. Любой человек, который услышит, он засмеется, он скажет, это что-то глупое. Такое не может быть. Это нелогично, не физиологично, нереально. Как угодно скажите. Но Бог это делает. И смотрите, здесь обещание Бога, которое выполняется от одного, притом омертвелого, или как будто бы мертвого уже. От него появится так много потомков, как звезд на небе. Так же много, как песок на берегу моря. Друзья мои, когда мы выходим с вами где-нибудь за пределами Москвы и смотрим звездное небо, мы понимаем, что звезд на самом деле не так их много, вот видимых, ну, около 7 тысяч. Но всего звезд – это 10 секстиллионов. Кто знает, что это такое? Это единичка, умноженная на 10 в 22 степени, с 22 нулями. Песка на Земле чуть-чуть поменьше, в 4 раза. Но Авраам, он не обладал там мат-анализом, он не изучал высшую математику. Бог просто показывает ему иллюстрацию. Он говорит, Авраам, если ты хочешь увидеть, как много будет у тебя потомков, ну просто посмотри на то, чего действительно много. Песка, звезд. И вот этого всего, это будет у тебя так много потомков. И Господь действительно выполнил свое обещание, но Он выполнил его гораздо позже. Кстати, от сына Агари Измаила родилось 12 князей, которые были предводителями 12 разных народов. После смерти Сары у Авраама родилось еще 6 сыновей, которые тоже стали представителями больших племен. И я бы сказал, что в любой нации, в любом народе, на любом континенте столько евреев, которые даже сами не знают, евреи, что они евреи. И если, наверное, так вот покопаться глубоко в генеалогию, может быть, в каждом из нас найдется хотя бы капелька крови Авраама. Я не знаю. Но, друзья мои, это показывает одну простую вещь. Бог делает что-то удивительное, невозможное. Вы помните эту историю? Народ Божий был уведен в Вавилон. Все время евреи там мечтали в течение 70 лет, Господь, восстанови нашу страну, восстанови наш народ, верни его обратно в Иерусалим. И действительно, происходит это. Часть народа возвращается по указу царя Кира, они восстанавливают храм, но вместе с тем народ так и остается в неком растении, в запустении, в пренебрежении. И когда один человек приходит и рассказывает Неемию, он говорит, Неемия, знаешь, я увидел Иерусалим в ужасном состоянии. Стены разломаны, ворот нет, все его просто попирают. И тогда Неемия стал молиться. Если бы мы оказались с вами на месте Неемии, мы бы сказали, Неемия, это абсолютно бестолковое занятие. Ну что ты ожидаешь? Ты ожидаешь, что вдруг стены восстановятся? Ты ожидаешь, что вдруг Израиль приобретет былое величие? Это бесполезно. Но когда мы с вами читаем эту книгу, мы в первой главе мы видим, что Бог исправляет то, что, казалось бы, нельзя было исправить. Царь видит скорбь Неемии, он отправляет его в Иерусалим и плюс ко всему дает из государственной казны необходимые средства для восстановления города. Друзья мои, нам кажется, что для выполнения Божьих планов все должно быть как-то очень логично, все должно быть как-то вот в такой коробочке. И мы не понимаем, как это вдруг из сильного выходит слабое или из едущего выходит едомое. Помните, как произошло с Самсоном? Нам это непонятно. Нам непонятно, почему Бог допускает скорби. И мы спрашиваем, Господи, ну где во всем этом Твой план? Это я, чтобы кто-то проснулся, потому что кто-то спит. Действительно, буквально Недавно я разговаривал с людьми, и люди спрашивают: «Господи, мы страдаем. Мы страдаем от собственных грехов, мы страдаем от других людей, мы страдаем от того, что вообще вокруг нас происходит зло. Почему так происходит?» И я думаю, что ответ мы можем найти у пресвитера Иакова. Во второй главе, в первой главе, в втором стихе он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете...» Куда? «В различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит еще большее ухудшение, еще большее страдание, разочарование от падения от Бога». Правильно? Что там написано? «Зная, что испытание веры вашей производит терпение». А терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Друзья мои, мне кажется, это немыслимо. Господи, зачем страдания? Почему мне плохо сегодня? А Господь говорит: а я хочу тебя изменить. Я хочу изменить твой характер. Я хочу, чтобы терпение в тебе было, имело совершенное действие. Я хочу, чтобы ты преображался и становился похожим на моего Сына Иисуса Христа. Нам непонятно. А Бог говорит: смотри на мою цель. Двигайся туда, и тогда ты сможешь увидеть во всем этом мою руку. Смотри туда, куда ты движешься. Мы, христиане, к сожалению, мы живем вот в этом замкнутом пространстве этого мира. Мы прожили один день, и слава Богу. Но большой цели мы не видим. Я бы хотел задать вам вопрос. Бог действительно не действует по мановению вот этой волшебной палочки. Бог действительно не меняет ваш характер в мгновение. Но почему Он так долго, может быть, трудно нас воспитывает? Почему бы Богу не взять и не сказать: хорошо, у тебя, сестра, есть проблемы с твоим характером, ну ничего страшного, раз прочитай вот этот текст, все будет нормально, ты будешь замечательно себя чувствовать. Почему Бог так не делает? Задайте себе этот вопрос. И я вижу ответ здесь вот в чем. Когда мы сталкиваемся с проблемами своего характера, то как Аминопа мы говорим: Господь, во мне нет ничего хорошего. Я бездна греха и погибель. И все хорошее, что есть во мне, это только Ты. Только таким образом мы научимся хвататься за Бога. Наша вера, она только тогда вот... она развивается, она крепнет, она становится усиленной, твердой. Мы становимся теми людьми, которые сознательно направляют свой взгляд туда, в небеса. Итак, когда мы с вами размышляем о Божьих будущих благословениях, мы должны с вами помнить о том, что, во-первых, они дают нам дерзновение идти вперед. Во-вторых, это цели, она помогает нам видеть Божью руку в каждом мгновении нашей жизни. И в-третьих, цель, великая цель, она помогает нам переживать смерть. Посмотрите 13 стих. «Все эти умерли в вере, не получив обетования, только видели издали оные и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле». Аврааму никто никогда не передал наследство землю. У него не родилось при его жизни огромное количество потомков. Можно было бы сказать, что Бог неверен. И Авраам, но, наверное, мог бы размышлять так: «Господи, я здесь уже брожу почти 100 лет, ничего нет, а, пожалуй, пойду-ка я обратно в Харан. Что я здесь делаю? Смысл мне здесь топтать эту землю? Пойду-ка я обратно. Напрасно я на тебя надеялся». Возможно, люди, которые были рядом с Авраамом, они говорили: «Авраам, ну чем же твоя вера, она лучше, чем наша вера вот в наших богов? Ну где польза от твоего Бога? Что у тебя здесь появилось? Что Бог выполнил? Где? Да ты такой же, как и мы. Не имеет смысла верить в твоего Бога. Давай верь в нашего. Похожие искушения испытывали и те люди, которым писал автор послания к евреям. Люди думали, что, ну, если мы откажемся от посещения церкви, ну, мы можем сохранить некую такую идентичность со своим народом. У нас не будет проблем с бизнесом. Наши родственники от нас не откажутся. Мы будем в нашем еврейском сообществе, вот в этой, вот в этом социуме. Какой смысл от инвестиций в христианскую веру, если видимого результата немного? Зачем? Но посмотрите, автор говорит, они умерли, не получив обещания, а только видели издали вот их. У Авраама, Исаака и Иакова вера, она была главным правилом их жизни, главным критерием их роста. Даже тогда, когда они сталкивались со смертью, как люди, они продолжали держаться за невидимое. Хотя в земном, вот, казалось бы, не было никакого выполнения обещаний. И посмотрите, здесь автор говорит, они радовались и говорили о себе, что они странники-пришельцы. Буквально они приветствовали, восклицали, салютовали тому грядущему, что их ожидает. Они понимали, что именно там Бог будет иметь настоящее, близкое, тесное общение с их душой. Их душа не могла насытиться земным. Они понимали, что это земное не может удовлетворить их душу. Даже если бы у них был мир дома, с окружающими людьми, дом полный, чаша, все это не могло бы их удовлетворить. Их удовлетворял только Бог. И поэтому они двигались туда. И они говорили о себе, они странники и пришельцы. Они рассматривали себя как временных жителей. Друзья мои, многие люди живут в этом мире, но, к сожалению, не живут категориями вечности. А что бы изменилось в нашей жизни с вами, если бы мы жили постоянно категориями вечности? Я бы сказал, что в этот миг мы бы перестали смущаться от того, что у нас с вами нет того, что есть у людей в этом мире. Мы бы перестали об этом смущаться. Мы бы сказали, ну да, у меня этого нет. Ну и что? Я не планирую здесь провести всю свою жизнь. Наоборот, наше сердце радовалось бы тем Божьим благодеянием, которых мы ожидали. Во-вторых, мы бы перестали надеяться, что люди этого мира нас поймут. Потому что для них наша цель, наше стремление – это всего лишь безумие. Они говорят, ну слушай, это глупость. Во что ты веришь? Они мыслят материальными категориями. И нужно озарение Святого Духа, чтобы они это поняли и приняли. И посмотрите, в 14 стихе автор говорит, «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Вместо того, чтобы потратить свои силы и топтаться на месте, нужно устремить свой взор к небесам. И автор помогает людям, читателям, понять, посмотрите, вот эти люди, Авраам, Исаак, Иаков, они не просто ходили там по этой Палестине, по пыльным дорогам, они стремились к небесам, они шли туда. И посмотрите, они ясно называли себя странники и пришельцы. Кому из вас понравится, если вас будут называть бомжом? У вас нет определенного места жительства, вы просто скитаетесь. Никому. Однако вот эти вот люди здесь, они показывали, они проявляли, что отчизна их не здесь, а на небесах. Лютер однажды очень хорошо сказал, тот, кто исповедует, что у него есть отец на небесах, должен себя признать странником на этой земле. Такой человек похож на ребенка, который живет среди странников в нужде и горе, далеко от родины. В фильме «Левиафан» один из героев, он размышляет вообще о своей жизни, и он говорит, ну, куда бы податься? И он говорит, вот выиграть бы грин-карту и уехать бы в Америку. И он думает, что там это будет жизнь гораздо лучше, счастливее. Церковь Божия, но Америка не наша родина. Это не то место, куда мы стремимся. Я бы даже сказал больше. Россия – это не наша родина с вами. Москва – это не то место, где мы собираемся проводить вечность. Наша родина – это небеса. Мы туда стремимся. Это значит, об этом наше сердце должно болеть. Об этом мы с вами должны разговаривать. Об этом мы с вами должны мечтать. Об этом мы должны думать. И думать, что мы, какой багаж возьмем с собой туда. Давайте задам вам вопрос. Когда вы последний раз разговаривали о смерти, о вашей личной смерти со своими близкими? Вы думаете, вы молодые люди? Это слишком далекая тема. Друзья мои, когда мы мечтаем о небесах, то смерть – это не что-то далекое. Это то, что мы хотим, чтобы оно наступило как можно скорее. Это то, к чему мы готовы. Это то, что мы хотим, чтобы быстрее осуществилось. А раз небеса – это наша настоящая родина, то нам нужно смело освобождаться от всего, что нам мешает в этом пути. Я думаю, что, вероятно, многие из вас читали стихотворение Эдуарда Успенского. «За город начал рыбак собираться. Удочку взял, чтобы рыбу ловить. Взял дождевик, чтобы им укрываться. Взял самовар, чтобы чай кипятить. Взял он кровать, чтобы спать на кровати. Взял он ковер, чтобы на нем загорать. Взял он дрова, чтобы ему не искать их. Взял чемодан. Почему бы не взять? Взял кирогаз, полотенце, мочалку, книги, журналы, кресло-качалку, лампу, ружье, сапоги, одеяло. Взял он собаку, что все охраняло. Ровно 2000 нужных вещей стал он укладывать в лодке своей. Лодка качнулась, воды зачерпнула, перевернулась и вмиг утонула. Ровно неделю потом из реки вещи вытаскивали рыбаки. И говорили: послушай, чудак, ты кто угодно, но не рыбак. Ведь для хорошего, для рыбака удочка только нужна и река. Церковь Божия, мне кажется, что мы подобно вот этому рыбаку. Мы собираемся в небеса, хотим с собой прихватить еще кучу разных вещей. Компьютер, чтобы играть. Телефон, чтобы им покрасоваться. Спортивные гантельки, чтобы восхищать противоположный пол. Кровать, чтобы наслаждаться сном. Еда, чтобы она нас услаждала. И наше сердце, оно настолько привязано к земным вещам. Они сами по себе неплохие. Я не говорю, что нам нужно все это выкинуть. Я просто говорю о том, что наше сердце держит больше всего. К чему наше сердце привязано и к чему оно влечет. Куда направлены руки вашей души. К сожалению, многие верующие, они превращают свое путешествие в небеса, к поклонению вот этим вот обычным земным вещам. Но посмотрите, автор говорит: но если бы они, в 15 стихе, в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Эти люди, которые покинули Харан, Авраам, который покинул Харан, его сыновья и внук, они держали в разуме совсем другое. Они мыслили то, что действительно их привлекало. Друзья мои, я хочу сказать, что наше мышление, оно очень сильно влияет на нас. Даже наши автоматические, как мы называем, поступки, они не происходят просто так. Было время, когда мы долго обдумывали что-то, мы принимали для себя определенное решение и так поступали. Потом мы научились это делать очень быстро, автоматически, можно сказать, по привычке. И автор говорит здесь: их разум был наполнен правильными вещами, и поэтому то, как они поступали, оно было правильно. Авраам сосредоточился не на физическом благословении, иначе бы он должен был признать Бога лжецом и уйти. Но Авраам видел в своей родине Ханаан небесный. И если мы верим, что Бог – это наш Отец, то мы просто не можем посвящать наше время обычным или все сосредоточить своего времени на обычных наших вещах. Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы вы увидели, что христианство – это не просто время воскресения. Кто-то, возможно, скажет: Виктор, ну тебе хорошо, ты занимаешься вот духовными вещами. Евгению хорошо, Владу. Они вот о духовных мыслят вещах. И действительно, в каком-то смысле вы правы. Друзья мои, но когда мы начинаем думать о небесах, это пронизывает все сферы нашей жизни. Это пронизывает наши отношения в семье, нашу работу, наших друзей, наше хобби, все остальное. Это пронизывает все. И мы понимаем, все должно быть посвящено всего лишь одной цели – помогать нам к тому, чтобы идти туда, в небеса. Это значит, что мы постоянно проверяем, насколько мы правильно думаем. И я могу вам сказать, друзья мои, в этом мире много разных вещей, которые будут и пытаются отвлекать наше внимание от правильного направления. Например, у нас есть очень такой серьезный соперник – саможалость. Кто-то нам что-то сказал, и мы начинаем переживать о самих себе. Мы начинаем думать, вот какие мы несчастные, какие мы бедные. Вот что бы я бы ему сказал, как бы я ему ответил. И мы начинаем в своем разуме такой мысленный пинг-понг устраивать. У нас есть много причин, много разных отвлекающих моментов. Но здесь автор говорит: но они в мыслях своих имели то отечество. И поэтому они туда стремились. Друзья мои, мы с вами находимся в трансферной зоне. В зоне перелета с одного места в другое. Мы всего лишь с вами путешественники в плацкарте. Поэтому не думайте о том, что вы здесь останетесь в вечности. Нам нужно думать о самих себе в рамках вот такой большой цели. И посмотрите, автор, он сравнивает цели, которые были у патриархов, с тем, что есть у нас. 16 стих. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Они стремились к небесному. У них было это сильное желание. То есть туда было простерто все их мышление, стремление, чувство. Руки души были туда направлены. И поэтому, несмотря на их ошибки, грехи, падения, Библия говорит, Бог направлял их. Один известный проповедник Джон Моррисон, он так сказал: «Самое важное – это не то, где ты живешь, но самое важное – это то, что ты ищешь. Самое важное – не то, где ты живешь, но то, что ты ищешь». Патриархи искали небесный Иерусалим. И посмотрите, какой ответ – поэтому Бог не стыдится называть себя их Богом. Бог говорит: я ассоциирую себя вместе с тобой. Теперь ты не сам по себе. Твои поражения – это мои поражения. Моя сила – это твоя сила. Более того, он говорит: я приготовил доказательства, что я тебя ассоциирую с собой, то, что я приготовил тебе город. Когда вы читаете две последних главы из книги Откровения, вы можете прочитать удивительную картину того города, который Бог готовит для своего народа. Друзья мои, подумайте вот об этой вещи. Бог ассоциирует себя с этими несовершенными людьми. Когда я пришел в первый класс в школу, у нас около школы был такой большой достаточно частный сектор, и в первый класс пришли достаточно много ребят вот оттуда, вот из этой такой деревеньки. Они друг друга знали все, друг друга поддерживали, но самое главное, у многих из них учились их братья, сестры в старших классах. А что это означало? Это большая вещь. Тогда, когда случалась какая-то заваруха или драка, они всегда могли сказать: а знаешь, у меня есть брат. Я вот сейчас его позову, он как тебе надает. И я помню вот это свое желание. Как бы я хотел, чтобы у меня был старший брат. Я был самый маленький в классе, такой шкет. И, конечно, меня там все это прессовали. А я думал, вот если бы у меня был старший брат, я бы сказал: ну, попробуй только на меня там задерись. И я сейчас его позову. Но посмотрите, что-то подобное происходит здесь. Бог говорит, он не стыдится называть себя их Богом. Во второй главе, это уже послание, автор говорит, «Ибо освящающий и освящаемый все от единого, поэтому он не стыдится называть себя их братьями». Христос называет себя нашим братом, старшим братом. А поэтому это означает, что мы можем смело сказать, Бог называет себя Богом Виктора, Богом Петра, Богом Натальи. Бог ассоциирует себя с вами. Он не где-то там далеко, на какой-то непонятной планете. Он здесь, Он участвует в ваших радостях и горестях. Он обещает быть вместе с вами и вас не покинуть, независимо от того, оставят вас люди или нет. А подумайте теперь еще вот о чем. Какая-то великая ответственность быть человеком, ассоциирующимся себя с великим Богом. Задайте себе вопрос. Могут ли люди, которые смотрят на вас, сказать, я хочу, чтобы верить так же, как верит Вера, Алексей, Светлана. Я хочу, чтобы у меня был такой же Бог, как у этих людей. Я хочу, чтобы они видели действие Бога в моей жизни. Могут ли люди сказать вот о вас такое? Посмотрите, вот эти люди, Авраам, Исаак, Иаков, они стремились к небесному, и они знали, что там будет их небеса, будет их город, там будет и Бог. Друзья мои, я хочу, чтобы сегодня мы увидели с вами цель, ради которой стоит жить, цель, ради которой стоит страдать, цель, ради которой стоит даже переносить Москву. Это не очень легкий город. У людей здесь очень много возможностей, но вместе с тем они настолько захлестывают людей. И люди начинают жить для того, чтобы обучать детей, достигать свою карьеру, построить квартиру, заработать денег. И забывают, что есть цели гораздо серьезнее. И, к сожалению, люди вот в этом городе, они теряют из-за этого тумана великую цель. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он говорит очень такой проницательный текст. Он говорит, если только мы в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех людей. Друзья мои, если только мы с вами посвящаем всю свою жизнь ради того, чтобы жить здесь, просим Христа, Господи, помоги нам здесь, дай мне то или это, и забываем, ради чего, в конце концов, мы живем, вы несчастный человек. Божественный автор хочет, чтобы мы с вами сконцентрировали, перенесли свой взгляд с этого земного на вечное. Вера, подобно маяку, который сосредотачивает взгляд на важных вещах, на реалиях настоящих, которые не исчезнут. То есть вера помогает нам жить реальностью будущего. И три великих благословения, когда ваш взгляд сосредоточен там. Во-первых, у вас есть дерзновение двигаться. Во-вторых, вы можете видеть Божью руку. И в-третьих, вы можете пережить даже смерть. Друзья мои, вот эти вещи, они охватывают всю нашу жизнь. Они помогают нам действительно жить по-настоящему, полноценной жизнью, дышать полной грудью. И сегодня мне бы хотелось, чтобы на этой неделе каждый из нас мог снова и снова возвращать себя к правильной цели. Господь, помоги мне думать о вечном. Помоги так жить и помоги так умирать. Давайте помолимся. Мы благодарим Тебя, наш Бог, Отец Небесный, Сын и Дух Святой. Благодарим Тебя за Твое участие в жизни каждого из нас. Благодарим Тебя за то, что, Господи, Ты не оставил нас в этом мире никчемными, потерянными, забытыми, Ты показал нам великую цель, к которой стоит идти, ради которых стоит посвящать нашу жизнь. Господи, я молюсь Тебе за моих братьев и сестер, которые страдают, переживают, испытывают трудности. Господи, поддержи. Поддержи в этом тумане, чтобы они увидели великую цель. тебя, любящего Бога, который протягивает свою руку и готов помочь. Господи, мы молимся Тебе, благослови нас на этой неделе жить ожиданием вечности. Господь, помоги, чтобы эта мысль, она постоянно занимала наш разум. Господь, молюсь Тебе о том, чтобы любое дело, которое будет в нашей жизни на этой неделе, будь то наша работа, будь то наше общение с нашими близкими, друзьями, соседями, коллегами. Господь, помоги, чтобы во всем этом мы думали о вечности, о вечных целях, о том, во что мы можем вкладывать свою жизнь. И мы сегодня говорили о том, что самое великое, во что действительно стоит вкладывать себя, это в церковь Твою. Господь, мы молимся Тебе, чтобы Ты преображал наш собственный характер и помог нам участвовать в преображении характеров других людей. Господи, ради Христа мы молимся Тебе, благослови нас. И Господь, мы молимся Тебе, чтобы Ты использовал нас в осуществлении этой великой цели, которую Ты поставил перед нами лично и перед нашей церковью здесь, в Москве. Господь, мы молимся Тебе о том, чтобы не только мы сами, но и многие люди в городе Москве, в России, они были захвачены этой великой целью. Господь, мы молимся Тебе о великом пробуждении в нашей стране. Даруй это по Своей великой милости и благодати. Господь, мы молимся Тебе о том, чтобы каждый человек в нашей стране увидел Тебя, великого Бога, и стремился к Тебе, потому что только Ты можешь дать великую радость и удовлетворение. Бог наш, будь прославлен, будь возвеличен. Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.